Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Исход», израильтяне вышли из Египта, перешли через Красное море, и они поют песнь, это песнь Моисея. Они идентифицировались с Моисеем в крещении, сейчас они идентифицируются с Моисеем в этой песне. Это его песнь, и по большому счету вышли они во многом его верой, как мы сегодня спасены верой и верностью прежде всего Иисуса Христа. Благодатью вы спасены через веру. Благодать Иисуса Христа – это то средство, которым дается нам спасение. Вера – это тот инструмент, тот канал, если хотите, тот проводник, которым нам дается спасение. И вот эта песня, которую мы с вами читаем в 15 главе, она во многом уникальна. Дело в том, что это первая песнь радости, которую мы слышим от израильского народа. Более того, до песни Моисея израильский народ стенал в рабстве. То есть не было песни, был стон. После песни Моисея израильский народ будет стенать в пустыне. И опять ничего особенно музыкального здесь не будет. Но в тот самый момент, когда израильтяне только-только вышли из Египта, когда израильтяне только-только перешли Красное море, они осознали, они поняли Божие присутствие, они увидели Божью руку, они увидели Божью славу в действии вместе с ними, ради них. Они готовы петь Господу, они готовы воспевать. И вот на самом деле это очень похоже на нашу жизнь, это похоже на наше духовное странствие, друзья, потому что мы ведь тоже порою говорим о том, что ну вот мне плохо, все непонятно, неясно, что и как. Это такие низшие точки нашего духовного пути. А с другой стороны приходят моменты, когда мы воспеваем Господу, когда мы славим Его имя, когда мы поем песнь поклонения, и мы находимся на вершине. Вот это синусоида, это движение вверх-вниз. Оно израильтянам тоже было хорошо знакомо, и уже здесь, сейчас мы видим его в Священном Писании. Песен на самом деле в Библии достаточно много. Перед нами сегодня радостная песнь. Ее можно сравнить, пожалуй, с песней Деворы и Варака, которая записана в книге Судей. С другой стороны, перед нами много самых разных песен в книге Псалмы. Псалмы, по большому счету, это и есть песни, это и есть гимны. Там есть и радостные, есть и задумчивые, есть и печальные, есть даже трагичные. В самых разных обстоятельствах своей жизни израильтяне воспевают Господу. Вот, например, Иеремия. О нем часто говорят, как о плачущем пророке. Но при этом Иеремия между своим плачем, между своими стонами, которых было много и которые вполне объяснимы, между прочим, тоже поет песни. Он тоже воспевает хвалу Господу. В Евангелии от Луки перед нами сразу несколько песен. Это и песня Елизаветы, и песня Марии, и, наконец, песня ангелов. Слава вышних Богу! В книге Откровения Иоанна Богослова мы находим новую песнь, которую поют в небесах. Кстати говоря, я ожидаю этого момента, когда мы окажемся в небесах, когда мы будем воспевать Богу новую песнь. Я думаю, что вот тогда, в это время, в этот момент, я тоже запою красиво. У меня тоже откроется певческий голос. Пока его у меня нет. Но, собственно говоря, мне стоит надеяться только на небеса, на то, что будет тогда, в вечности. Песня, которую мы сегодня будем читать, это баллада. Она близка к народным песням, к народным балладам. Баллада – это песня, которая рассказывает историю, рассказывает спокойно, величаво и по-настоящему раздольно и радостно. Историю того, что сделал Бог. Я начну читать эту песнь, 15 глава книги «Исход». «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника Его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он — Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, Иегова — имя Ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их. Они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев свой, и он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: погонюсь, настигну, разделю добычу. Насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец, в великих водах. Давайте на минутку остановимся. В наши времена часто говорят о мире, о том, как здорово, чтобы был мир во всем мире. И это, конечно, здорово. Но когда мы говорим о мире, надо еще понять, каково основание этого мира. Вот Бог готов бороться со злом. И Он готов побеждать зло. Собственно говоря, именно этим Он и занимается. Понимаете, когда мы говорим о мире, здесь есть два подхода. Кто-то скажет: давайте сделаем такой мир, где добро и зло будут сосуществовать. Ну вот просто будет добро, будет зло, и зло не будет нападать на добро. Ну, такой особый мир. В Священном Писании мы видим бессмысленность подобных надежд. Мир, в котором добро и зло будут сосуществовать, невозможен. О мире, о благоденствии будут говорить в последнее время, когда вот-вот уже готово будет настигнуть людей погибель. Вот тогда зазвучат слова «мир и благоденствие». Антихрист, приходя на эту землю, будет обещать, между прочим, мир и благоденствие. Мир, который устанавливает Бог, основан на Его правлении. Это Его царство. Царство Его мудрости, Его праведности. В песне Моисея Бог предстает весьма воинственным. Он готов воевать вместе со своим народом. Он готов защищать свой народ. Он готов вести свой народ в этой битве. И никакого поверхностного мира здесь, конечно, нет. 11 стих. «Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» Мы говорили с вами уже неоднократно об этой битве богов. И вот, наконец, битва богов окончилась победой Бога Израильского, Бога Яхве. Более того, битва богов закончилась тем, что Бог Яхве показал, что все остальные просто не боги. Это другая категория. Это другой взгляд. Не просто есть много богов, один из них сильнее. Нет, есть Бог и есть не боги. как сказал один проповедник, есть Бог и есть небоги. 12 стих. «Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил. Сопровождаешь силою твою в жилище святыни твоей». Мирские религии, мирские нравственные системы смотрят на это иначе. Они говорят, вот человек должен становиться все лучше и лучше, а там, глядишь, и все будет в вечности нормально. Либо после этой одной жизни, либо, как, например, у индуистов, после серии перевоплощений. Так или иначе, все будет нормально. Но идея в центре этого – это идея самосовершенствования. Вот ты будь лучше, ты становись лучше. В песне Моисея, как и во всем Священном Писании, снова и снова подчеркивается мысль, которую мы уже здесь озвучивали, кстати, о том, что этим самосовершенствованием заниматься совершенно бесполезно. Бог не требует от нас этого, потому что никакое самосовершенствование до уровня Божьей праведности нас не доведет. Вместо занятий самосовершенствованием Бог хочет, чтобы мы уповали на Его милость. Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему с верой. Продолжаем чтение. Это реакция окружающих. 14 стих. «Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских». Это, кстати, те народы, которые живут пока в земле обетованной. Через 40 лет Израилю еще предстоит встретиться с ними. К тому времени они будут уже наслышаны. «Тогда смутились князья Идомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас. От величия мышцы твоей да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел». Тут сразу несколько мыслей. Смотрите, недавно еще мы говорили с вами о том, насколько неподготовлены в военном отношении были израильтяне. Как выяснится скоро, они еще долго будут неподготовлены. Не только в военном, но и в духовном отношении. И вот уже здесь, в песне Моисея, продвигается мысль о том, что дело тут даже не в их военной готовности. Дело в том, что Бог трудится с ними, Бог ведет их, Бог благословляет их. 17 стих продолжает эту мысль. «Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка». Вот мы с вами можем подумать сегодня в нашей современной жизни о том, что мы такие крутые, мы такие классные, мы такие молодцы, мы такие образованные, мы такие красивые. Давайте не обольщаться. Весь смысл происходящего с нами и вокруг нас не в нашей красоте, не в наших удивительных качествах, а в том, что видит в нас Бог, в том, что Он нам дает. Весь смысл происходящего с нами заключается в том, что Бог избрал нас быть своими детьми. Это, кстати, очень важно. Если не знать об этом, если не учитывать этого, то наше достоинство базируется, основывается на наших свершениях. Кстати, так в мире зачастую бывает. Есть тебе чем похвастаться, есть у тебя большие свершения в этой жизни. Ну, тогда ты достоин внимания, ты достоин того, чтобы тебя слушали. Нечем похвастаться? Ну уж извини. Люди ценят друг друга по их свершениям. Бог ценит нас благодаря своей любви. И это, друзья мои, принципиально иной подход. 18 стих. «Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Вот Божие царство, которое грядет, мы уже видим его предвкушение, мы уже видим его ожидание. И ожиданием Божьего царства потом будет пронизана вся Библия.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Девятнадцатый стих. «Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы пошли по суше среди моря». Это уже не песнь Моисея, это уже такой обзор того, что произошло, напоминание о тех событиях, о которых мы говорили раньше. А теперь в 20 стихе мы видим девушку, с которой встречались в свое время, это был, кстати, последний раз, во второй главе книги «Исход». Мариам. Помните, кто такая Мариам? «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием». Кстати, обратите внимание, что здесь она называется сестрой Аароновой. Она, конечно, также и сестра Моисеева. Но Моисей в этот момент уже несколько на другом поле. Он уже несколько на другом уровне стоит. 21 стих. «И воспела Мариам пред ними: пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его ввергнул в море». Это фраза из песни Моисея. Это фраза, которую поют женщины. Это указание на общее ликование, которое мы находим в народе Израиля. Знаете, сегодня, когда человек только-только получил спасение, получил прощение, мы можем увидеть его радость. Действительно, люди радуются, и люди восторгаются тому, что произошло. Вот я стал верующим человеком. Вот я принял крещение. Все вроде бы здорово. И тут, и в библейском тексте, и в современной христианской жизни нас ожидают три переживания, которые были свойственны израильтянам и которые свойственны сегодня каждому из нас. Об этих переживаниях мы с вами сейчас и поговорим. 22 стих. Я, прежде чем его читать, напомню о радости, о том, что все здорово, о том, что вот только что мы вышли из Египта. Ну, чего еще хотеть, к чему еще стремиться? «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне и не находили воды». Первое переживание – это пустыня, это засуха. Они ушли от Черного моря, они углубляются в пустыню и 3 дня идут без воды. Давайте вспомним, что при всех проблемах в Египте воды там было предостаточно. Там, в общем, пить было что. И с безводной жизнью израильтяне никогда, по большому счету, не сталкивались. 3 дня в пустыне без воды тяжело для любого человека. Но каково это было для израильтян, которые к такому развитию ситуации, ну, совершенно не готовы? Бог вывел нас из Египта, мы радуемся. А тут безводная пустыня. Итак, первое переживание – это переживание пустыни. Люди жаждут. Иисус говорит: «Всякий жаждущий, приходи ко мне и пей». Мы с вами знаем об этом. Но и для нас тоже, и для людей, которые находятся с нами рядом, это совершенно реальное переживание. Воды Египта уже недостаточны. Они не могут восполнить нашу жажду. когда я только покаялся, у меня возник вопрос, что делать с дружескими посиделками, на которые я так любил до этого ходить. Проблема заключалась не в том, что, как многие говорят, не ходи на вечеринки, где пьют и гуляют. Проблема не в запретах заключалась, проблема была внутри. Понимаете, мне самому было неинтересно туда идти. Мне самому это стало чуждо, и это стало неприятно. Так вот, мы читаем в Писании: старое прошло, теперь все новое. Но ощущение было примерно таким, что старое прошло, а где же новое? Нет еще толком ни новых друзей, ни новых привычек, ни новых компаний. Жажда, пустота. В такой жажде, в такой пустоте нам может помочь только Христос. Всегда есть это ощущение подступающей жажды, но есть также понимание того, что Иисус восполняет эту жажду. И лучшее, что мы можем сделать в этот момент, это прийти ко Христу и честно Ему сказать в молитве: «Господи, мне пусто». Кстати, я видел людей, которые на этом притыкались. Человек кается и думает, что все сейчас будет классно. И вот эта перемена в жизни, перемена в жизненной ситуации, которая с ним происходит, его буквально подкашивает. Он-то к такому был не готов, особенно в современной церкви, в которой и мы, между прочим, своей проповедью, своими словами, тоже зачастую укрепляем людей в этой надежде, что как только станешь христианином, все будет классно. Итак, первый опыт – это безводная пустыня. Второе переживание называется словом «мерра». «Мерра» – это то, о чем говорится в 23 стихе. «Пришли в Мерру и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено было тому месту имя Мерра». «Мерра» буквально и означает «горечь». Мера, есть другая гласовка, Мара. Вы помните, когда Наиминь возвращается в Вифлеем, она говорит жителям города: не называйте меня Наиминью, называйте меня Марою. Что же происходит здесь? Это горькая вода, это горечь. И кому-то, когда мы после обращения встречаемся с горькими водами, с такими испытаниями, кому-то кажется, что Бог нас наказывает. Начинаются испытания, и мы говорим: Бог меня, наверное, наказывает. Наверное, что-то не то в моей жизни, что-то не то в моей вере. Хочу сказать вам вот о чем. Бог не может по-настоящему использовать человека, если этот человек не прошел через настоящую горечь. Я повторю эту мысль. Бог не может по-настоящему использовать человека, если этот человек не прошел через настоящую горечь. А поэтому он проводит через горечь, через испытание, для того, чтобы смягчить нас, для того, чтобы смягчить наше сердце, но при этом и для того, чтобы укрепить нас в вере. Вот так он делает. Вот так он это устроил. Мера есть у каждого из нас. У каждого из нас она своя. Эту меру, эту горечь не обойти. Я знаю, что у вас она есть, я не знаю, какая именно. Это могут быть какие-то отношения, это может быть что-то из вашего прошлого, это могут быть физические проблемы, это могут быть материальные проблемы, это могут быть вопросы, которые вы не можете решить, и они вас огорчают. Вот эта мера или мара – это горечь, которую Бог использует для того, чтобы вас менять. Интересно, что именно Бог, именно Христос вкусил закисшее вино, уксус. Интересно, что именно Христос умер на кресте для того, чтобы своей смертью сделать горькие воды сладкими. Я прочитаю 24 стих. И возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Ну и дальше. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Чтобы из горькой воды сделать сладкую, в эту горькую воду было брошено дерево. Вот именно это сделал Иисус, когда умер за нас. Горечь греха своей смертью, своим воскресением он сделал сладостью. Читаем 26 стих. «И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь Бог твой, целитель твой». Об этом мы еще будем говорить, потому что эта мысль о послушании и о связи нашей жизни с послушанием будет неоднократно проявляться дальше в Священном Писании. Итак, первый опыт, первое переживание – это пустыня. Второе переживание – это мера, горечь. Третье переживание называется словом «елим». «И пришли в Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев. И расположились там станом при водах». Елим – это то отдохновение, которое Бог посылает нам на пути в небесную страну. У каждого из нас есть своя мера, но по Божьей милости также есть и елим. То место, где можно остановиться, то место, где можно насладиться отдыхом. И здесь есть один очень важный принцип. Бог дает нам елимы на пути в небеса. Израильтяне после елима встали и пошли дальше. Искушение заключается в том, чтобы остановиться в елиме, потому что там хорошо. Но елим – это не цель, а лишь остановка, лишь передышка, лишь особое Божие благословение на пути к цели. Елим и Божие Царство – это принципиально разные вещи. Елим – это благословение, это плодородие. Елим знаком каждому из нас. После испытания приходит победа. После дождя в небе появляется радуга. Так было и так будет, пока мы не придем в ту небесную страну, которую Бог приготовил нам. Ну а пока будем идти порою через пустыню, и через меру, и через елим. Это благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.